Мы изучаем сегодня 42-ю недельную главу Торы, которая называется «Матот». «Матот». Книга «Числа», книга «Бамидбар», 30 глава со 2 стиха и до конца 32 главы. Книга «Числа» 32 до 32 главы 42 стиха. Для исследования сегодня мы будем рассматривать первые два стиха 30 главы. Каждый год мы выбираем какой-то эпизод из недельной главы и посвящаем ему время. И вот сегодня 30 глава книги «Числа», книги «Бамидбар», первые два стиха. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он должен исполнить все, что вышло из уст его, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Вот закон, правило, которое установлено Господом. В нашей недельной главе есть и описание, историческое описание, и повеление, установление, заповеди, законы. И вот перед нами закон. Вначале дадим некоторые определения. Главные два термина здесь – это обет и зарок. Что это такое? Чем они друг от друга отличаются? И почему два разных слова используются? Обет – это древнееврейское «недер». «Недер» означает дословно, как и в русском языке, «обещание», «обет», «обещание», однокоренные слова. Итак, цитирую по комментарию Санчина, слово «недер» означает «обещание, данное перед лицом Всевышнего». Подобное обещание может носить как позитивный, так и негативный характер, то есть человек может взять на себя обязательство сделать что-либо или обяжется не совершать те или иные действия. Это термин широкий, общего плана. Недер – это обещание. Это обет именно перед лицом Всевышнего. Пример. Книга «Бытие», книга «Берешит», 28 глава, стихи с 20 по 22. 28 глава, с 20 по 22. «И положил Иаков обет». В подлиннике, соответственно, «недер». Это первое место, где в Торе используется это слово, слово «недер». Положив обет, он сказал, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Обет по формуле состоит из двух частей. Человек выражает Всевышнему то, что ему сейчас настоятельно нужно, в чем он остро нуждается. Это первая часть обета. В данном случае Иаков, который убежал из дому, боится гнева брата, идет в дальнюю страну, дороги опасные, кругом, возможно, гибель. Он говорит, «Господи, если ты будешь со мною, сохранишь меня, и дашь мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». То есть, вот что он ожидает от Всевышнего. Боже, если ты вот это сделаешь, то... И вот теперь вторая часть обета. Человек говорит, я со своей стороны сделаю то-то и то-то. Я обещаю взять на себя вот следующие обязательства. В данном случае он говорит, я дам тебе из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть, это... Его второе обещание, а первое какое? Этот камень будет домом Божьим. То есть он обещает Он фактически закладывает основание Дома Божия. Краеугольный камень уже готов, вот здесь будет Дом Божий. То есть, два обета. Этот камень будет Домом Божьим, и второе, я отдам тебе десятую часть из всего. Вот это суть понятия. Как вы видите, обет предполагает острую нужду. Обет никогда не дается беспричинно или при будничных, обыденных обстоятельствах. Обет всегда спровоцирован именно какой-то кризисной ситуацией, острой нуждой. Второе слово. Зарок. Зарок. Слово «зарок» происходит от глагола «асар» в подлиннике. И «асар» дословно означает «связывать», «ограничивать», «заключать». То есть, если обет по своей природе может быть и обещанием сделать что-то, и обещанием воздержаться от чего-то, то есть, слово «недер», оно по своей природе общее, то вот здесь уже базовое значение глагола «асар» – это именно лишение себя чего-либо, урезание, связывание, ограничение, заключение. И, соответственно, существительное «исар» – это обещание не делать чего-то, обещание ограничить себя в чем-то. И в некоторых переводах фигурирует фраза «изнурить душу» или «связать душу». Вот суть термина «зарок». Пример. Первая книга Царств, 14 глава, стихи с 24 по 26. Первое Царство, 14 глава, с 24 по 26. «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: „Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим“. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: „Вот течет мед“. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклять». Вот это типичный пример зарока. Зарок – это ограничение. Я не буду делать того-то и того-то. В случае с Саулом не буду вкушать пищи. Вот что пишет об этом Раши. Это когда кто-либо говорит: «Беру на себя обязательство, которое мне свято как жертвоприношение, что не буду есть или не буду делать такое-то и такое-то». Итак, суть зарока – в каком-то самоограничении. Вот комментарий Сефре. «Быть может, даже если поклялся, что будет есть падаль, которая, как всем известно, в Торе запрещена, быть может быть, даже если поклялся, что будет есть падаль, следует применить к нему во всем, как вышло из уст его, исполнит». То есть вопрос задается такой: если человек вдруг какое-то слово произносит, которое уже описывает заведомо запрещенное действие, нужно ли ему исполнить, нужно ли исполнить все, что вышло из уст его? И вот как Сефре отвечает: положить зарок, запрет, то есть запретить дозволенное, но не дозволить запретные. То есть термин «зарок» предполагает, что нечто Всевышний разрешает, оно не грешно само по себе, но человек желает себя ограничить еще более в целях служения Всевышнему, демонстрации своей верности, благодарности и так далее. Но никому не дано право говорить о том, что человек будет делать что-то, что уже запрещено, или, иными словами, человек не может связать то, что Всевышний развязал, или, наоборот, развязать то, что Всевышний связал. Запретить дозволенное, но не дозволить запретное. То есть, Когда мы с вами читаем все 613 заповедей, там есть определенное число заповедей постулирующих. Вот это делай, заповедей повелительных и заповедей запрещающих. Этого не делай. Это рамки закона, которые изменить у человека нет права. Но вот все, что сверх того, к примеру, Всевышний говорит, вот такую-то часть дохода или прибыли отдавай мне. А человек говорит, а я хочу 50%. То есть он еще больше ограничивает себя, он имеет на это право. Но он не имеет права сказать, а я даю Господу обет давать 7%. Потому что Бог уже процент определил. Вот об этом идет речь. Итак, мы дали с вами определенные базовые понятия, что такое обет, недер, и что такое зарок, иссар, проиллюстрировали. И вот теперь подходим ко второму разделу исследования, серьезность вопроса. 30 глава книги Числа, 2 стих, говорит: «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Ну, заповедь понятная, так? Ясно сказано, человек обязан свое слово исполнить, если что-то перед Всевышним он сказал. Ну вот, а что будет, если не исполнить? Тора отвечает на этот вопрос так. Книга Второзакония, книга Деварим, 23 глава, стихи 21 и 22. Книга Второзакония, 23 глава, 21-22 стих. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». Человек, который пообещал Богу сделать что-то или, наоборот, ограничить себя в чем-то, если он этого не исполняет, то сказано, Бог все равно взыскивает. То есть теперь, помимо тех вот законов, которые сам Всевышний дал, Господь судит человека еще и по законам, которые сам человек себе определил. Таким образом, применяется и общий для всех стандарт, и частный, который человек взял на душу свою. Он взыщет его, вот этот вот обет взыщет с тебя. То есть, невыполнение обета – это грех. Грех. Если же не дал обета, то не будет на тебе греха. Всевышний таким образом показывает всем нам серьезность этого вопроса. Все, что мы Всевышнему обещаем, все, что мы говорим о себе – касательно наших взаимоотношений с Ним, мы обязаны выполнять. Потому что невыполнение – это грех. И термин «грех» здесь очень значим, потому что те же самые слова описывают нарушение законов, данных Богом. То есть получается ситуация, при которой человек, который, например, дал Богу обет отдавать ему 50% своей прибыли и отдает 45%, он делает в несколько раз больше, чем человек, живущий по стандартам, данным Всевышним, но он грешит. Ибо он сам связал себя словами уст своих. То есть, для красного словца, для того, чтобы впечатлить окружающих, что я вот это и это буду делать, и так далее, когда человек на самом деле этого не имеет в виду, да, может быть, и не в состоянии, этого делать категорически нельзя, потому что человек становится грешником. Это грех. Теперь, еще чуть красочнее. Книга Екклесиаст, 5 глава, стихи со 2 по 6. Екклесиаст, 5 глава, со 2 по 6. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие.
Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Какой намек уже звучит? Если человек произнес слово перед Богом, не подумав, то это демонстрация глупости. А дальше еще более прямо. 4 стих. «Когда дашь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым». Четкое определение. «Он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори перед ангелом Божьим, это ошибка». То есть, иными словами, когда ты уже что-то произнес и дал обет Господу, не говори, это ошибка, не говори и не произноси иных слов в попытке увильнуть и уйти от ответственности, потому что вот каковы могут быть последствия. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Обет, как мы выяснили, дается в крайне стесненных обстоятельствах, когда у человека особая нужда в Божьей помощи, в Божьей силе, и он говорит: «Господи, если ты мне это и это сделаешь, я тогда даю тебе обещание сделать то-то и то-то». И Всевышний верен. Он свою часть завета, свою часть договора всегда выполняет. Если же человек теперь отказывается или увиливает от своей обязанности, то тогда сказано: Бог прогневается и разрушит дело рук его. То есть, получается, в конечном итоге то, ради чего обет давался, то для решения каких вопросов и проблем обет был высказан, вот этот результат от Бога, это дополнительная благодать от Господа и помощь, разрушается. И человек оказывается в ситуации, в которой был, а может быть даже и еще в более плачевной. Итак, мы находим, что сама Тора несколько раз, и дали Священное Писание чуть подробнее в книге «Екклесиаст», говорит о большой ответственности, которая лежит на каждом, кто отверзает свои уста пред Господом. Все наши обещания Богу надо выполнять во избежание, номер один, греха, и номер два, Божьего гнева и разрушения дел рук наших. Теперь несколько цитат. Вот главным образом из комментария Санчина. «Нарушение взятого на себя обязательства – преступление перед лицом Всевышнего. Когда опасность миновала, и жизнь постепенно вошла в обычные рамки – человек склонен забывать обещание, которое он дал Всевышнему в трудную минуту. Тора напоминает, что обязательство не снимается и тогда, когда человек спасся от руки врагов или выздоровел и так далее. Позиция мудрецов в этом вопросе становится понятной из следующего высказывания Талмуда. Вот, я думаю, вам знакомо прозвучит. «Пусть твое «да» будет «да», и твое «нет» будет «нет». В Талмуде написано. Тот, кто не привык держать данное слово, совершает столь же тяжелое преступление, как и нарушение запрета поклонения идолам. Позиция Талмуда. Почему прозвучало знакомо для тех, кто знаком с текстом Евангелия? Потому что есть в Нагорной проповеди Иешуа в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 37 стихе такие слова. Матфея 5, 37. «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Талмуд ли открываем, Евангелие ли открываем, находим тот же самый текст. «Да, да, нет, нет». Вот как эта фраза звучит в современном русском переводе Российского библейского общества. «Пусть слово твое будет «да», если «да», и «нет», если «нет». То есть, пусть оно соответствует действительности, пусть оно соответствует реальности. Теперь буквально один абзац из трудов Филона Александрийского, известного иудейского философа. «Слово добродетельного человека должно быть его клятвой, то есть откровенным, неизменным и честным. Поэтому сами обеты и клятвы следует признать излишними». Есть люди, которые произносят обеты и клятвы, движимые ненавистью к своим ближним. Например, они клянутся, что не будут сидеть за одним столом с таким-то и таким-то, что ни за что не впустят в дом нелюбимого ими человека и так далее. А потом все-таки пускают, а потом все-таки садятся за один стол. И тогда что происходит в результате? Ставят себя в безвыходное положение. Они совершают грех и прибавляют грех к греху, как говорит Священное Писание. Потому что не только нарушают законы отношения к ближним, но еще и нарушают взятый на себя зарок и обет. Дальше Филон Александрийский пишет: «Такие люди должны обратиться ко Всевышнему с молитвой, чтобы Он не спаслал их душе излечение». Итак, во-первых, мы выяснили, что такое обет, что такое зарок. Во-вторых, увидели, насколько Священное Писание и иудейская традиция относятся к этому делу ответственно. И в-третьих, сегодня. А что делать, если человек физически, спустя какое-то время, не в состоянии выполнить свой обет? Вот когда он давал его, он был в состоянии выполнить и, может быть, даже какое-то время выполнял. А потом резко изменились обстоятельства, и он, как ни старайся, не в состоянии это исполнить. Ну, возвратимся к нашим 50%. Допустим, человек, который в то время зарабатывал в месяц $1,000,000, дал Всевышнему обет: «Я буду тебе, Господь, отдавать 50% своей прибыли ежемесячно». Да, то есть на 500 тысяч в месяц как-то худо-бедно можно прожить. Так? А потом рынок рухнул, бизнес завалился, человек заболел, стал инвалидом, мало ли, жена бросила, дети пропали и так далее, и так далее. То есть остался нищим. А на нем обет отдавать Господу 50% своей прибыли. Теперь он живет на пособие от государства, получает сколько? Несколько сотен долларов. И он половину должен отдавать Всевышнему. То есть, не проживешь. Подобных ситуаций может быть великое множество. То есть, как быть, если человек физически при всем своем желании не может исполнить или продолжать исполнять свой обет? Как вы думаете, Бог в своей мудрости предусмотрел ответ на такой вопрос? Обязательно. Обязательно. Открываем книгу Левит, книгу Ваикра, 5 главу, стихи с 4 по 13. Книга Левит, 5 глава, с 4 по 13. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Если он виновен в чем-нибудь из сих, и, вот первое, исповедается, в чем он согрешил. Первое, что нужно сделать, нужно исповедаться и признать, что это грех. Признать, что это нарушение обета, если человек больше не в состоянии это выполнять. Он сделал это необдуманно. Исповедается. Второе, 6 стих. «Пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его». Итак, Всевышний человеколюбив. И он понимает естественным образом, как любой из нас, что есть обстоятельства, которые выше сил человека. И если человек поклялся в чем-либо безрассудно, не предусмотрев наперед, не предвидев последствий, и теперь не в состоянии их исполнить, эти слова свои перед Господом, то Господь дает возможность снять с себя эту вину. Первое – исповедать, второе – принести жертву. И жертва, обратили внимание, какая? Овца или коза. Теперь, а если он живет на социальное пособие, то как накопишь денег на козу? И Тора продолжает, 7 стих. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь высадит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». То есть, даже если человек не в состоянии принести жертву по предписанному, если финансово он стеснен, Всевышний не оставляет его в безвыходной ситуации, он предлагает принести жертву меньшую по стоимости, пара голубей. Намного легче купить. Но, однако, бывают ситуации, когда человек и этого не в состоянии сделать. Потому Тора продолжает, 11 стих. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. То есть, как бы беден он ни был, он все равно чем-то питается. У него все равно есть мука, у него все равно есть хлеб насущный. Поэтому пусть принесет десятую часть ефы пшеничной муки. Дальше сказано, пусть не льет на нее елея, и ливана не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к жертвеннику, а священник возьмет из нее полную горсть, в памяти сожжет на жертвеннике в жертву Господу, это жертва за грех, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из онных случаев, и прощено будет ему. Итак. В какой бы ситуации ни оказался человек, он может снять с себя зарок, он может снять с себя обет, если оказывается, что он не предвидел будущую невозможность исполнения этого слова. Всевышний дал способ освобождения от этой тяжести и снятия греха. Однако все это сейчас касалось чего? Взаимоотношений со Всевышним, взаимоотношений с Богом, с Творцом. Ну, теперь прочитаем из 6 главы книги Левит, 5 стих. Левит, 6 глава, 5 стих. Ваикра, 6, 5. «Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит». В день приношения жертвы повинности. Ну, каков здесь контекст? Во-первых, хочу обратить внимание на то, что здесь говорится именно о клятве. То есть, это то, что человек обещает кому-то. Кому-то, в данном случае, ближнему. Здесь есть такая интересная фраза «тому, кому принадлежит». Но контекст помогает. Четвертый стих, предыдущий прочитаем. «Согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Он должен это возвратить, отдать сполна, приложить пятую часть, отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». То есть, если речь касается взаимоотношений между людьми, и человеку был дан обет – человеку клятва была высказана в качестве удостоверения в том, что непременно будет сделано то-то и то-то. то жертву можно переносить и снять с себя вину только тогда, когда ближнему осуществил реституцию, когда возвратил и приложил пятую часть. То есть Всевышний прощает на основании исповедания и жертвы, в зависимости от благосостояния человека. Но грех против ближнего, если эта клятва касалась взаимоотношений ближних, прощается только после того, как устранены проблемы во взаимоотношениях между ближними. То есть Господь в молитве не отпустит человеку грех, если вначале этот грех не отпущен со стороны обиженного ближнего. Вот это очень важный принцип. Нельзя сказать: «Господи, прости грехи мои против соседа моего», и ожидать, что Бог простит. Нет. Вначале должен сосед простить. Вначале нужно с соседом урегулировать взаимоотношения, вернуть ему, восстановить и так далее, и так далее. И только после этого Всевышний может простить этот грех. Итак, несколько комментариев, обращаясь к классическому иудейскому комментарию Санчина. В момент принятия на себя тех или иных обязательств человек должен хорошо понимать, что он произносит и что будет следствием сказанного им. Если же через какое-то время оказывается, что он не осознавал последствий принятия обета, обет может быть с него снят. Перед самым началом Йом-Кипура, пишет комментарий, дня, когда прощаются все грехи человека в ответ на его искреннее раскаяние, каждый еврей стремится исправить последствия своих дурных поступков. Во всех общинах мира принят обычай начинать молитву этого дня со снятия обетов, обещаний и клятв со всех членов общины. Однако в число этих клятв, обещаний и обетов не входят обязательства по отношению к другому человеку. Они могут быть сняты с того, кто дал их, только с согласия второй стороны. Клятва или обет, которые были даны другому человеку, даже если он несовершеннолетний, слышите, родители, не могут быть отменены без ведома и согласия этого человека. Итак, какие главные уроки Тора сегодня нам оставляет? Обет – это удивительная, открывающая чудесную Божью силу, форма взаимоотношений со Всевышним. Когда человек в нужде, в кризисе, в стесненных обстоятельствах, он может дать обет Господу, сделать то-то или то-то. И Господь отвечает. Однако обет нужно всегда исполнять, чтобы не было греха, чтобы Господь не разрушил дело рук. А если слово сказано, нужно его выполнить. Господу ли дано или человеку дано? Во-вторых, Бог, поскольку Он человеколюбив и милостив, Он оставил в законе Своем способ снятия вины с человека, способ снятия обета. И Он прекрасно понимает, что есть обстоятельства выше человека. Сегодня этот способ по-прежнему остается, потому что истинная жертва принесена. Агнец Божий заклан за все грехи, за все ошибки, за все нарушения. Поэтому можно обратиться к Всевышнему, и эта жертва будет действовать для снятия обета, тогда, когда человек физически не может его исполнить. Однако важно помнить, что это касается лишь обетов Господу. Для того, чтобы с человека сняли обет, данный другому человеку, необходимо получить согласие самого человека, необходимо урегулировать этот вопрос. Потому-то в книге притчи и записано то, что при беглом чтении кажется очень малопонятным. Если ты, сказано в книге притчи, дал обет или обещал человеку что-то, ты опутал себя словами уст своих. Потому иди, умоляй, кланяйся, выпрашивай и проси у человека освободить тебя от твоего слова. То есть там дело представлено как дело серьезное, дело чрезвычайно важности. И мы знаем теперь почему. Потому что Бог не может обойти ближнего в даровании прощения грешнику, если грешник не урегулировал взаимоотношения с ближним. Как говорится, в Йом-Кипур прощаются все грехи, кроме тех, которые ближние нам не простили. И потому эта тема появляется неоднократно в Священном Писании, в том числе в известной молитве Господней. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Или же в Нагорной проповеди Иешуа учит, если придешь к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то есть, значит, ты виновен, что сделай? Пойди прежде и примирись, а потом принеси дар твой и так далее. Итак, нам нужна мудрость и верность в этих вопросах. И да благословит всех Господь. Аминь.